Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Кедр, я заря один. Кедр, я заря один. Как слышите меня, мне нужно вам передать.
Заря один, я кедр. Вас слышно хорошо, прием.
Юрий Алексеевич, значит, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минуток 6, прежде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь. После минутной готовности 6 минуток будет, так сказать, всяких дел.
Так вышло, что 12 апреля 1961 года, когда мир услышал о смоленском парне, летчике Юрии Гагарине, впервые облетевшем Землю на космическом корабле, о главном конструкторе, академике Сергее Королеве, мы узнаем спустя годы, когда его не станет. Только тогда профессор Сергеев получит свою настоящую фамилию – Королев. Так названа и одна из улиц Востанкина, и подмосковный городок. Но этот эфир и дань уважения Юрию Гагарину и всем его коллегам.
Поехали!
Имена. Поверх времен.
Юлия Сигорская, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСАФ России. Очень интересно, и так до конца и неизвестно, почему же Гагарин получил позывной «Кедр», хотя впоследствии ни один из космонавтов до сих пор не получал позывные деревья. Это были или птицы, или другие разные всякие названия, но дерева никогда не было. Единственным, первым и последним космонавтом с позывным «Кедр» был Юрий Алексеевич Гагарин.
Взгляд на космос с Земли и с неба в апреле 2021 года.
Выставка «От Востока до Бурана». Что самое новое на этой выставке? Во-первых, в залах космоса впервые демонстрируем дипломную работу Гагарина. Это макет, сделанный в дереве космического самолета. Да, представим себе, что это 68-й год. Еще никаких американских шаттлов, челноков нет. А Гагарин вместе со своими товарищами уже делает модель орбитального самолета. Естественно, идея этого орбитального самолета принадлежит не Юрию Алексеевичу и не отряду первому космонавта. Мы говорим, что академику Белоцерковскому, который был заместителем начальника Академии Жуковского. И вот он эту идею космического самолета, возвращаемого, передает своим любимым ученикам, в первую очередь Гагарину. В 68-м году, как дипломная работа, блистательно защищается. Самое сложное – это аэродинамические моменты, моменты перехода с орбиты на орбиту и посадки. Поэтому мы здесь впервые тоже демонстрируем чертежи Гагарина. Их никто никогда не видел. То есть, естественно, когда-то в 68-м году в академии они висели, а потом они просто свернутые в рулончики были сданы в архив. Рука Юрия Алексеевича твердая, все выписано очень красиво, и главное, по сути, решается очень сложная аэродинамическая задача. Посадки такого космического самолета, ведь его нужно было посадить по самолетному типу, была сделана Гагариным и товарищами. Вот другая модель, это тоже космический самолет.
Слушайте, ну вот, честно говоря, Юль, ну вот когда знаешь уже теперь по прошествию стольких лет, ведь правда вот.
Поэтому мы и говорим Буран-68. Хотя Буран-то полетел в 88-м году, а это у нас Буран-68. Гагаринский Буран, который он называл Юг, Юрий Гагарин. Эта модель, видите, она такая удлиненная, она сделана сделано специально для продувки в аэродинамической трубе, которая была в Академии Жуковского. И недаром рядом мы впервые выставляем эту фотографию, где мы видим Гагарина со товарищами, которые вот именно эту модель готовят к продувке в аэродинамической трубе. Да, вот фотография, вот модель, все совпадает, все настоящее, все пришло к нам из Академии Жуковского и сделано своими руками. Испытания были очень захватывающие. Им было интересно, какие же результаты можно получить космического самолета, потому что к тому времени эти испытания были первыми. Еще в аэродинамической трубе никогда не продувались космические самолеты. Вот еще один рабочий чертеж, но только уже не к диплому Гагарина, к диплому Терешковой. Она делала силовую установку этого орбитального самолета.
Слушайте, гнездо просто космическое.
Да, и вот все, представляете, вот все эти чертежи вот так вот в рулончике сложены и хранятся в нашем музее. Когда-нибудь у меня в планах есть такая задумка сделать вообще выставку этих чертежей, чтобы показать, что наши первые космонавты были не просто хорошими летчиками, парашютистами, бесстрашными людьми, но кроме того, как говорил Королёв, например, про Гагарина, что, скорее всего, он будет еще и великим ученым, имя которого встанет в ряд других наших знаменитых ученых. Ну, с Гагарином это не сложилось, потому что после диплома через месяц он погиб, но результаты были достигнуты потрясающие.
Юлия Сигорская, Дом авиации и космонавтики, 12 апреля 2021 года.
Говорит Москва, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделение от последней ступени ракеты-носителя, корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
И сейчас в доме Натальи Сергеевны Королевой мы перебираем старые, теперь уже архивные фотографии и смотрим на уникальные вещи, собранные тут, которые до последнего времени видели лишь космонавты, самые почетные гости, собирающиеся в ее доме 12 апреля.
Машина очень красива на старте, но вот и последние минуты. Сейчас, когда все уже прошло, я и то волнуюсь, когда пишу эти строки, а на старте волнение достигло своего предела. Как легко и красиво она прорвалась, как легко и радостно у меня на душе. Значит, не пропал огромный труд и смелый замысел большого коллектива, всех наших в самом широком смысле тружеников, так много и упорно потрудившихся над этой машиной. Когда-то очень давно мне мерещилось, не то во сне, не то в мечтах, что наступит этот миг, и белая машина, это наша белая мечта, горделиво оторвется от земли. Ну что же, это свершилось, и пусть это будет в добрый час.
Именно поверх времен.
профессор, доктор медицинских наук и автор книги «Отец» Наталья Королева.
Ну, кое-какие вот фотографии, например, с Гагариным. Отец мой подарил своей маме с надписью «Моей дорогой маме на добрую память в канун нового 1964 года с уважением и любовью, Сергей, 31 декабря 1963 года». А сама фотография относится к маю 1961 года. Интересный факт, что при жизни моего отца никто ничего, не только мы, вообще никто не собирал ничего. Даже люди, которые занимались космической техникой, они тоже ничего не собирали. Это потом уже, когда вот смерть рассекретила имя моего отца, и тогда мы уже как-то стали вот, ну, собирать там какие-то вещи, там, и какие-то к нам приходили какие-то люди, приносили фотографии, открытки какие-то, там, записки. Здесь собираются люди, которые с ним работали, космонавты еще первого набора и уже последующие космонавты, потому что мы дружим с очень многими из них. И они не просто собирались, они собирались здесь в музее. Я показывала всегда какие-то новые экспонаты, которые за год появились, и сейчас также это делаю. А потом все по очереди выступают с какими-то воспоминаниями. Я вам с удовольствием вот покажу вот как раз фотографию, мне кажется, вам есть. В Сочи был, когда был 61-го года. Так что вот, видите, вот это в банкетном зале Кремля. Так как отец мой был засекречен, то, во-первых, он два раза не получил Нобелевскую премию, потому что за «Спутник» они хотели наградить и за Гагарина. Но Хрущев тогда ответил, что создателем новой техники у нас является весь народ. Конечно, когда все узнали о том, что полетел первый человек, космос, подъем был просто необыкновенный. И 14 апреля, когда Москва встречала Гагарина, это, конечно, мне кажется, что все, кто только мог ходить, все вышли на улицу абсолютно. И я тоже со своими сослуживцами тогда с Боткинской больницы, мы пошли по Ленинградскому проспекту, и по дороге, когда мы шли, кто-то из моих товарищей сказал: интересно бы узнать фамилию главного конструктора, кто запустил Гагарина в космос. И мне так хотелось сказать, что это мой отец, но я же не могла этого сделать, он же мне строго-настрого запретил говорить о том, чем он занимается. Я всегда во всех анкетах и везде писала, что он просто инженер. Но самое интересное, что и Сергей Павлович на Красную площадь не попал, потому что он встречал... 14 апреля, потому что он встречал Гагарина на Внуковском аэродроме и ехал в одной из последних машин, а это целая кавалькада машин по Ленинскому проспекту ехала. И когда он уже приближался к Красной площади, в этот момент толпа прорвала оцепление. И выйти из машины, пройти к трибунам было невозможно. И он поехал домой и смотрел уже митинг по телевизору. Конечно, он поехал в Кремль на прием вечером. Здесь Хрущев, Нина Петровна Хрущева, Гагарин и Валентина Ивановна Гагарина. А потом 15 апреля уже на предприятии встречали Гагарина. И там, конечно, уже можно было называть все своими именами, потому что была такая традиция, которая была начата как раз Гагарина, чтобы космонавты первые, они всегда приезжали на предприятие, теперь «Энергия» имени Королева, где они встречались с создателями техники. А другой эпизод был такой, что в Кремлевском дворце съездов, когда отмечался День космонавтики, Сергей Павлович хотел пройти в первые ряды. А первые 3-4 ряда там охраняли молодые люди. И когда он подошел, вот, то молодой человек так очень вежливо ему сказал: «Товарищ, это места только для тех, кто имеет непосредственное отношение к этому событию, а вам надо пройти назад». Конечно, его посадили, конечно, к нему подбежали. А так вот для всех остальных он считался главный конструктор и в печати везде назывался главный конструктор. Это на Внуковском аэродроме встреча Комарова, Феоктистова, Егорова. Это жена Гагарина, жена Титова. Леонов подписал. Да. 64-й год. Это так называемая фотография «Трика». Королёв, Курчатов, Келдыш, которая снята на даче у Курчатова в июле 59-го года. Это фотография с Туполевым, который был руководителем дипломного проекта моего отца, и с которым вместе они были в так называемой «Туполевской шараге». Вот. Это вместе с Глушко здесь фотография. Глушко занимался двигателем. Ну, вот это вот Гагарин с Сергеем Павловичем в Сочи. Вот здесь это вот все космонавты с их автографами здесь. Все 11 космонавтов. А вот это вот фотография, вот встреча на предприятии. И Титов то же самое. Это с автографами и Гагарина, и Титова. К Сергею Павловичу фотография сделана 15 апреля. Вот стихотворение Бокова «Две матери» очень хорошее. Для матерей они как были дети, так и остались ими с детских лет.
Две матери живут на Мария, белом свете,
Анна,
двух сыновей на белом свете нет. Для матерей они как были дети, так и остались ими с детских лет. Одна Мария, а другая Анна, две матери, избранницы земли. Нет сыновей, но славой осиянны два имени в космической дали. Два сына, две упрямых дерзких воли. Один испал и видел Байконур, другой еще за партой в сельской школе мечтою в беспредельность заглянул. Две матери, две славы, две легенды, две опаленных жизнью седины. Они сыновьим подвигом и делом в единый круг, как сестры, сведены. Две матери. Печаль закралась в лица, когда не стало славных сыновей. Двум матерям хочу я поклониться, сказать спасибо им от всех людей. Виктор Боков. Анна Гагарина.
Я была дома. Зоя собиралась на работу. Борис с женой тоже собирались на работу. А я убиралась, а радио выключили. И вот в это время прибегает Маруся, Валентина, жена, и плачет. Говорит, мам, чего ж вы радио не выключите? Я говорю, а что? Да, говорит, Юра. И она говорит, в космосе. Ну, тут все закричали, заплакали. Зоя говорит, что ж он наделал? Таких двое маленьких детей. Ну, а я уже не могла. Я говорю, я поеду в Москву. Валя там одна, такие две маленькие крошечки. И я собралась, поехала в Москву. В вагоне там наши уже садились люди. Ну, и какой-то мужчина. Вот это я помню. Я так сижу, ничего ни с кем не разговариваю. А ему, видимо, сказали, там же ехали наши гжатские. Он просто подошел, у него на глазах слезы, подошел, руку мне крепко-крепко пожал и... Да главное, не пальто надела, а одела стёганку. Думаю, ну а что мне там, я никуда ж не пойду, буду ребенка только в садик водить и Валю надену.
Имена поверх времен.
Наталья Королева о встрече Гагарина на Земле.
С Гагарином у меня были самые большие симпатии, мне он очень нравился как человек. И, честно говоря, вот я очень хорошо помню, когда он прилетел и когда была пресс-конференция, первая в университете, ведь он фактически, ну, что говорить, он приехал из Гжатска, он родился в деревне, мать его колхозница была, отец его тоже рабочий был. Но вместе с тем, вот на этой пресс-конференции ему задавали такие каверзные вопросы журналисты, и он на них отвечал, вот как будто вот он уже всю жизнь участвовал в пресс-конференциях, даже с юмором он пытался отвечать на эти вопросы. Меня тогда это просто потрясло.
Земля с этой высоты 175-300 километров просматривается очень хорошо. Вид поверхности Земли примерно такой же, как мы можем наблюдать при полете на больших высотах на реактивных самолетах. Очень хорошо различимы крупные горные массивы, большие реки, большие лесные массивы, береговая линия, острова. Очень хорошо видны облака, покрывающие земную поверхность, тени от этих облаков на земной поверхности. А небо имеет совершенно черный цвет. Звезды несколько ярче и четче видны на фоне этого черного неба. Земля имеет очень характерный, очень красивый голубой ореол. Этот ореол очень хорошо просматривается, когда наблюдаешь горизонт, плавный переход от нежно-голубого света, светло-голубого, через голубой, синий, фиолетовый и черный, совершенно черный цвет неба. Очень плавный, очень нежный, красивый переход. При выходе из тени солнце попало и просвечивало через земную атмосферу. И здесь этот ореол принял немного другой цвет. У самого горизонта земной поверхности можно было наблюдать ярко-оранжевый цвет, который затем переходил всеми цветами радуги, далее к голубому, синему, фиолетовому и черному цвету неба.
Я вообще подсчитал, что я Гагарина видела 13 раз в общей сложности, в самых разных ситуациях, и мне он всегда очень нравился. Во-первых, мне нравился тем, что он был очень простой, доступный человек. Он естественный был человек. Вот его слава не испортила. И не только, как говорят про его там улыбку и там и так далее, но у него какое-то было внутреннее обаяние. И поэтому он действительно всем очень и очень нравился.
Вот
улыбка
кадр,
замечательная, да. И улыбка, и все. Но он был просто вот очень хорошим человеком. Мне очень нравилось, что с ним можно было
открытость,
подойти, да, открыто. Он был сам собой, вот он был естественный, он не ломался, он совершенно неизвестный главный конструктор. А он был просто вот нормальным человеком, с которым можно было о чем-то поговорить, вообще спросить о чем угодно. Вот, это было очень приятно. Конечно, Гагарин сразу окунулся в это море ликования, славы и так далее. И в этом смысле интересно, что когда однажды мой отец, который, конечно, был засекречен, которого никто абсолютно
видели
не знал,
только спину
да,
там.
Да, вот именно, то он же, когда он встречал вот как раз Гагарина на аэродроме Внуковском и ехал в одной из последних машин на Красную площадь, где должен был состояться митинг. Это было 14 апреля 1961 года. И он как раз вот с Ниной Ивановной, они подъехали вот к историческому музею Манежной площади и хотели выйти. Но в это время там уже толпа буквально снесла это оцепление. И Карпов, тогда первый начальник отряда космонавтов, Евгений Анатольевич, он буквально запихнул их обратно в машину и отправил домой. И Сергей Павлович смотрел этот митинг по телевизору. И только потом уже он приехал вечером на прием в Большом Кремлевском дворце. Но интересно еще то, что когда он однажды пришел на День космонавтики в президиуме Академии, ведь Сергей Павлович в 60-м году был избран в президиум Академии наук, как раз там был какой-то удачный пуск, и Патон бросился к нему, чтобы его поздравить. И он сказал: «Сергей Павлович, я вас поздравляю». А отец так грустью сказал: «С чем вы меня поздравляете? Мы рудокопы, мы под землей, нас никто не видит и не слышит. Это вы их поздравляете». Конечно, ему, может быть, где-то в душе было, безусловно, обидно, что он совершенно неизвестный главный конструктор.
Профессор, доктор медицинских наук и автор книги «Отец» Наталья Королева. Юлия Сигурская. Дом авиации и космонавтики. 12 апреля 2021 года.
Поехали!
Помните, как это было? Задам я вам вопрос. Ведь Гагарин не приземлялся на спускаемом аппарате. Гагарин приземлялся отдельно на парашюте и отдельно приземлялся спускаемый аппарат. Гагарин с 7 километров...
Получается, что выстрелил.
Да, конечно, он был выстрелен, и он на оранжевом парашюте, в оранжевом скафандре. Обратите внимание на цвет. Потом никогда не возвращались к оранжевому цвету. Почему? Потому что был выбран цвет, которого нет в природе. Нужно было издали проследить, как он падает и где его искать. Когда летел Гагарин, никто не мог предположить. Вообще, упал он, как всем известно, под городом Энгельсом Саратовской области, но точки могли быть любые. Это мог быть и Казахстан, это могла быть и за границей, и все что угодно. Поэтому ярко-оранжевый, чтобы хорошо было можно найти, и он очень приближен к авиационному скафандру, тому, в которых выполняли прыжки парашютисты. Ведь, собственно говоря, весь первый отряд – это были летчики-испытатели, летчики, летавшие на суперскоростных, сверхскоростных самолетах, приближенных к, ну, хоть как-то более-менее к условиям космической невесомости, и обязательно должны были быть парашютистами, так же, как и Терешкова, которая, например, начинала свою деятельность в том же самом ДОСАФе именно с прыжков с парашютом. Она в самолеты пришла из парашютистов.
Взгляд на космос с Земли и с неба. А среди космических диалогов второй части эфира будут не только воспоминания членов первого отряда космонавтов, записи из моего журналистского блокнота, но и хроника минувших с 12 апреля 1961 года шести десятилетий.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Алмаз, я заряжен. Даем вам разрешение на ручной спуск по тормозной двигательной установке. СТУ основной. Основного типа. Как понял, прием.
Все команды прошли.
Рад слышать вас.
Очень рады.
Дню космонавтики и когда-то самому секретному человеку в СССР, генеральному конструктору Сергею Королеву и первому в мире пилоту, увидевшему планету с орбиты 12 апреля 1961 года, Юрию Гагарину, всем их коллегам наше посвящение.
«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Родился я 9 марта 1934 года в семье колхозника. Место рождения – Смоленская область, Гжатский район, село Клушино. В своей родословной никаких князей и знатного рода никого не знаю и никогда не слышал. А родители мои до революции – крестьяне-бедняки. Старшее поколение – мой дедушка и бабушка также были крестьянами-бедняками.
Именно поверх времен.
На дороге к космосу Сергея Королева и его единомышленников в рассказах пилота «Востока-4» и командира «Союза-14» Павла Поповича, которого не стало в 2009-м, участника трех космических полетов продолжительностью более 134 суток Георгия Гречко, который тоже от нас ушел, и прямо сейчас из моего журналистского блокнота первый в истории космонавтики человек, вышедший в открытый космос на 12 минут и 9 секунд Алексей Леонов.
Вижу небо, вижу земля, весна заря, я алмаз. Весна заря, я алмаз. Человек вышел в космическое пространство, находится в свободном плавании. Я алмаз, прием.
Именно поверх времен.
Выход я, наверное, так над Средиземным морем люк ты открыл, да, Паша?
Да.
И я как только люк открыл, значит, я чуть-чуть толкнулся, я уже вышел. Потому что я вот так торчал из люка, но я думаю, выйти или не выйти. Но буду дисциплинирован, ладно. Спрашиваю, когда? Подожди, говорит, не торопись. Ну, скоро ты, да? Вот все, а он меня сдерживал. Подожди. Ну, пошел. И тут маленький такой толчок, и я, значит, как пробка, выскочил наверх, задержался. Выход без всякого труда, великолепно так все сделано было. Была прямая связь. И я, значит, шел напрямую, космос-Земля. Я с Юрием разговаривал очень хорошо, передал он мне привет, я ему привет передал.
В 60-м году, когда первый отряд космонавтов собрался в Москве, встреча произошла, переживали, потому что все-таки главный конструктор Сергей Павлович, или СПЭК, как его любовно люди называли, ну, мы представляли его таким большим, мощным. И вдруг раскрывается дверь, и заходит человек среднего роста, головастый такой, быстрым решительным шагом, глаза прищурены. Здравствуйте, орелики! Ну, мы ответили, как положено, здравия желаем. Сели, мы на него смотрим, он берет список, начинает называть. Вот у нас первым по фамилии Аникеев Ваня. Аникеев, и смотрит на Аникеева. там Гагарин не смотрит, Варламова там смотрит на Варламова. Мы думаем, откуда он знает. А потом догадались, что по личным делам он знакомился, смотрел фотографии, зрительная память великолепная. И поэтому, называя фамилию, он сразу смотрел на человека. Нас вообще в первом отряде было всего 20. Дальше была такая короткая беседа. И потом, мечтательно так, глядя на нас, сказал: «Да, ребята, говорит, я завидую вам. Я бы с удовольствием полетел бы сам, но, увы». Ну и потом улыбнулся и говорит: «Я вам заявляю категорически, что кто-то из вас полетит через год, в 61-м году. И чтобы вы поверили в это, я вас приглашаю к себе в КБ». И вот мы на следующий день поехали в КБ. И нас подвели, показали боевой «Восток», на котором непосредственно потом полетел Гагарин. Вот когда Гагарина запускали, он, значит, обратился ко мне с просьбой, говорит: «Паша, я тебя прошу лично, и комиссия просит, чтобы ты был на связи с Гагариным во время запуска, потому что, ну что, я казенный человек, командир казенный, а ты друг его, и поэтому я был на связи, я первый связист, как говорится, с Гагариным все время разговаривал во время предстартовой подготовки». Там был у нас такой интересный телефон, который без набора, а в случае аварийной ситуации, поднимаешь трубку, тебе отвечают два офицера, которые сидят в разных комнатах, нужно было сказать кодовое слово, и они тогда дают команду на катапультирование космонавта из космического корабля. Так вот, сразу как спустились в спусковый бункер, нас было там всего 5 человек, Сергей Павлович Королев, Николай Петрович Каманин, я и два пускающих. Военных был полковник Кириллов, и вот гражданских был Воскресенский, один из заместителей Сергея Павловича. Сергей Павлович говорит: «Паша, вот к этому телефону меня не подпускай». Я говорю: «Понял, Сергей Павлович». Я специально встал вот так, телефон у меня за спиной был. Он так ходил все время, он не сидел. Переживал. Мы нервничали все. А уж Сергей Павлович, то такую ответственность на себя взять. Ну, это так и надо было. Вот, чтобы было вот такое человеческое отношение. Вот почему получалось все хорошо. И верили мы Сергею Павловичу. Потому что у нас, мягко выражаясь, кто летал на Востоках, шансов на случай аварийной ситуации на старте, допустим, было очень мало остаться в живых. А мы верили, что будет все хорошо, потому что системы аварийного спасения как таковой тогда не было.
Космонавт номер 4 с позывным «Беркут» Павел Попович. Архивная уже запись нашей встречи под Москвой в «Звездном городке». Пилот корабля «Восток-4» и командир «Союза-14».
Трое суток первый полет. Но это было очень давно, это было в 62-м году. Это был первый в мире групповой полет двух кораблей. «Восток-3», «Восток-4». «Восток-3» пилотировал Андриан Николаев, а «Восток-4» пилотировал Павел Попович. Чуваш и украинец. Вот как Сергей Павлович сказал нам, когда еще готовились к пуску Гагарина, говорит: «А вы, ребята, будете демонстрировать дружбу народу». Так что мы в разных кораблях были, но летали рядышком. Расстояние между нами было 4 километра. Я только вышел на орбиту, тогда всегда обычно микрофон берет 20-й, главный конструктор, или теперь генеральный. Он поздравил: «Беркут, поздравляю, счастливо тебе полета». Перед полетом о невесомости мы вообще практически ничего не знали. Поэтому на случай, допустим, плохого самочувствия, невесомости, а мы это ожидали, что это может быть, на примере полета различных животных, на примере полета Германа Титова, мы знали, что может быть плохо. Вот там, допустим, головная боль, рвота, там всякое. Ну, не будешь же кричать на всю Вселенную, что у тебя болит голова или у тебя рвота. Вот давайте мы как-нибудь закодируем слова, зашифруем. Ну и начали придумывать туда-сюда. И слово «рвота» взяли, закодировали словом «гроза». Это надо было додуматься, конечно. Ну и все это записали. И где-то в конец бортжурнала это все засунули. Конечно, все забыли про это кодирование. А у нас был самый обыкновенный телеграфный ключ, который работал на длинных волнах. Поэтому нам попросили так, что в любое свободное время, как только есть свободная минутка, все время на ключ стучит что-нибудь там, любую абракадабру передавай. А на Земле все время приемники включены по длинным волнам. Ну, я лечу как раз над Мексиканским заливом, смотрю в иллюминатор, там бушует гроза, молнии сверкают. Я просто передаю, что вот лечу над Мексиканским заливом, вижу внизу грозу. Конечно, я забыл про эту грозу, та, что в конце бортжурнала. А потом никак не могу понять, чего они ко мне пристали с земли. «Беркут, какую грозу вы видели? Беркут, какую грозу вы видели?» Я не могу понять. И вот уже интересный такой момент. Я уже был над экватором. Из Хабаровска «Весна-2» там у нас была. Михаил Петрович Кадушкин такой был. Он таким нудным голосом: «Беркут, я «Весна-2». Так какую грозу ты видел?» И надо же, я услышал его. И до меня дошло то, что в конце бортжурнала. Я как заорал на всю вселенную, метеорологическую. А тут на Земле комиссия уже все сажать немедленно, потому что плохо человеку. Потом, когда я приземлился, Сергей Павлович идет ко мне и кулаком говорит: «Ух ты, гроза!» Но он так обнял меня и говорит: «Да ничего, не волнуйся».
Именно поверх времен.
Дальше эфирное время для космонавта номер 34 Георгия Гречко. Ушел из жизни 8 апреля 2017 года. В отряде космонавтов был с 1966 года. За Леоновым побывал в открытом космосе, где провел 1 час и 28 минут.
Я работал ведь у Королева с 54 года, поэтому встреч было очень много. Не как космонавт был, я как инженер. Как-то на космодроме он нас вызвал по какому-то делу, а потом разговаривал с нами, с молодыми инженерами. И вот он рассказал, что когда-то в молодости он приехал в Москву на мотоцикле, и мотоцикл где-то на окраине Москвы сломался, было рано очень. И он сидел на тротуаре около своего сломанного мотоцикла. Напротив была булочная. Когда она открылась, он туда зашел, купил батон, сел на тротуар около мотоцикла и съел этот батон. Потом он рассказывает, что много лет спустя, когда он был известным человеком, его вез персональный шофер, он в какой-то там шубе красивый был. И вдруг он понял, что он едет, где он когда-то застрял со сломанным мотоциклом. Он остановил водителя, зашел в булочную, купил батон в этой шубе около машины красивой большой, сел на тротуар и ел этот батон, вспоминая свою молодость. В полете 1975 года с Губаревым у нас был такой эксперимент по выращиванию гороха.
Созрел горох-то, нет?
Нет. Начало вот эксперимента, чтобы сделать космическую теплицу, чтобы можно было лететь, скажем, на Марс. Нажмешь кнопочку, лампочка загорится, чтобы освещать горошины и потом первые, так сказать, растения. Нажмешь другую кнопочку, подается вода, а там питательная среда. Сначала не получалось. Этот автомат, он сам сначала нажимал эти кнопочки, и что-то такое он то заливал водой горошины, то наоборот высушивал, и ничего там не получилось. Тогда пришлось взять другие горошины и уже самому их поливать. А я ведь мальчишка был городской, родился я в Ленинграде, поэтому стены, асфальт, там рельсы, трамвай, и к сельскому хозяйству отношения не имел. И не очень-то умел с этими горошинами обращаться, да и, честно сказать, ботанику не любил в школе, все эти тычинки-пестики. Но все-таки мне удалось вырастить эти первые ростки, а потом я себя поймал на том, что я прихожу к этому аппарату не только, чтобы там полить, посветить, но и чтобы просто повисеть и посмотреть. Любуюсь и хожу туда уже не как экспериментатор, а вот как бы в лес там. Странно, что когда я жил на Земле, я не очень-то видел поле, лес. Вот. А вернулся из полета, очень люблю теперь пойти на рыбалку, встретить первое солнышко, посмотреть, как роса вот блестит на деревьях. Странно, что не от природы космоса, а от космоса природе. Рассветы на Земле один раз в сутки восход, один раз в сутки заход. А в космосе определяется скоростью обращения спутника вокруг Земли. И поскольку он делает 15-16 раз больше оборотов за то же время, когда Земля делает один оборот, мы и встречаем 16 раз больше заказов и восходов. И они очень красивые. К красоте трудно привыкнуть. Весь день же не сидишь, в иллюминатор не пялишься, но когда увидишь, это очень красиво. Даже на Земле, где только один цвет, как бы розовый, а там вся радуга, все цвета радуги.
Даст Бог, время на Марс, там полеты, а на Луну...
Так на Луну уже летали.
Нет, но американцы,
ну,
да.
Ну, мы готовили такой полет. Первый этап, облет был полностью подготовлен, только надо было команда, и мы бы полетели. Я был не в первом экипаже, в первом, насколько я помню, был Леонов и Макаров. Но команды такой не было, потому что американцы нас обогнали, первыми сели на Луну, а мы привыкли, что мы первые, а тут они сели, а мы только облетим без посадки. И эту тему закрыли. Ну, жалко, все равно надо было осваивать полеты к Луне. Американцы, безусловно, были на Луне. Весь мир следил, как они ходили по Луне, кроме России и Китая. Но мы на Шаболовке в специальной такой закрытой кабине наблюдали за тем, как американцы ходят. Сигнал на наши антенны шел не из Голливуда, а с Луны.
Имена. Поверх времен.
Юлия Сигорская, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСАВ России. Выставка «От Востока до Бурана». Мы видим открытки с портретами космонавтов, на которых они расписались. На каждой открытке есть марка с портретом этого космонавта и живой автограф. Причем погашались эти марки в день полета этого космонавта. А они существуют в единственном экземпляре. Конечно, марки издавались большим тиражом, но гасились эти марки конкретные на Байконуре в специальном почтовом отделении. Поэтому это вот такие раритеты, так же, как и конверты, которые тиражом 10 экземпляров делались специально к полету и тоже погашались именно на Байконуре.
О, и белка-стрелка. Да, здесь и мы сделаем маленькую остановку с
вами. Тогда как раз и родилась эта идея, когда полетели белка и стрелка, даже еще когда полетела лайка, делать ограниченным тиражом коллекционные конверты с погашением их на Байконуре. То есть вот здесь мы видим замечательных собачек, но еще и спутникам были посвящены такие же конверты. Вот здесь вот третий спутник, который сделал 10 тысяч оборотов. И вот, конечно, замечательный портрет Гагарина с его такой узнаваемой росписью. Это 61-й год. После полета. Дальше мы видим витрину, которая посвящена Бурану и членам волчьей стаи и другим испытателям, которые готовились по программе «Буран».
Волк-то до того, как стал героем, тренировался на Буране?
Да, тренировался на Буране. Волк был назначен командиром корабля. Вот здесь мы видим его портрет. А здесь расписались все люди, которые имели отношение к программе «Буран». Они все летали, на самом деле, на аналоге «Бурана». Были такие самолеты БСТ, на которых все эти люди и тренировались. К сожалению, практически никого уже не осталось в живых, тем ценнее их автографы. Но замечательный человек Алексей Сергеевич Бородай вот у нас бывает в музее, он очевидец тех событий, человек, который совершил множество полетов на самолете-аналоге, и который тоже вместе с Волком, и Станкевичусом, и другими готовился по программе «Буран». И когда он приходит, он всегда рассказывает, что действительно, глядя на диплом Гагарина, удивляешься, как в 68-м году они предугадали идею саму космического самолета с оперением хвостовым, с крыльями, с шасси и с вот этой возможностью перехода на орбиту и планирования в космосе.
Юль, что народ-то говорил на открытии выставки?
К сожалению, история забывается. И, конечно, про диплом Гагарина практически никто не знал. Многие уже забыли, что меня поразило вообще, что была такая в Советском Союзе программа «Буран». Мне задавали вопрос, а вообще был такой корабль или это макет был сделан, но он так и не полетел?
Или в парке Горького
стоял. Да, или в парке Горького стоял, как, знаете, развлекательный аттракцион, да. И, значит, начинаешь рассказывать, что да, в 88-м году прекрасно летал, причем в автоматическом режиме. И, к сожалению, люди так на нем и не слетали, потому что, как мы все помним, в 88-м году после блистательного полета в автоматическом режиме через 2 месяца программа была закрыта. Хочу напомнить, что, конечно, для вот космонавтов-испытателей это была личная трагедия, потому что они были уверены, что после такого успешного запуска очень скоро состоится пилотируемый полет. Но вот, к сожалению, так он и не состоялся. Но вот на стенах картины художников города Жуковского, города неба, как они сами про себя говорят, влюбленного в небо, поэтому там очень много людей, связанных с авиацией, с космосом, и недаром там родилось объединение творческое, которое называется «Созвездие видений», и они очень многие свои картины посвящают именно космической тематике. Картина «Буран» стоит против макета гагаринского. Вот этот самолет для аэродинамической трубы, да, стоит тоже напротив этого же макета.
А «Буран» за углом, да, куда мы сейчас и пойдем,
да,
с вами.
Во втором зале, да. Ну и, конечно, вот эти портреты. Это портреты «Волчьей стаи» и отдельно «Бородай», который к «Волчьей стае» не принадлежал, потому что он был летчиком-испытателем Министерства обороны. Было очень трогательно, когда он стоял рядом со своим портретом. Человек, у которого нет обеих ног, на протезах, совершенно героический, держится молодцом, и это я говорю так, потому что он не всегда любит, чтобы об этом знали. Он на своих протезах стоит, и никто даже не знает о том, что в его жизни был трагический случай. Он потерпел авиакатастрофу, пилотируя самолет, лишился ног. Но человек, который в строю, и человек, который все прекрасно помнит, это тренажерная кабина «Бурана». Самое настоящее. Ведь «Буран» планировался Советским Союзом как пилотируемый корабль, естественно. И поэтому космонавты, которые были выбраны для пилотирования «Бурана», вот тренировались именно в этой тренажерной кабине. Здесь все совершенно настоящее.
Юль, как у самолета, между прочим.
Да, вот так «Буран» у нас, если мы там на макет посмотрим, он же и похож на самолет.
Да.
Научное название — ракета-план. То есть ракета, которая может планировать. Ракета с крыльями. Итак, перед нами кабина самолета с рычагами, с массой кнопок.
Так вот покрутить здесь... хочется, что?
Да,
я вижу, руками не трогать.
Руками не трогать, да. Все очень ценно, и мы очень надеемся, что рано или поздно она заработает, и мы сможем на ней отрабатывать посадку и взлет «Бурана», как отрабатывал космонавт «Волк». К нам приходили космонавты, и каждый просился посидеть на этом кресле, да, где сидел «Волк», и почувствовать себя в кабине «Бурана», потому что это точно смоделированная кабина «Бурана», точно смоделированная приборная доска, и все кнопки, взлет, посадка, сам момент, когда он парит, планирует. То есть все здесь можно отрабатывать. И как обидно было космонавту «Волку», который так и не смог на нем полететь. И «Волк» полетел просто...
Вот Игорь Петрович, не повезло.
Да, как космонавт-испытатель на обычном корабле «Союз». К сожалению, значит, от «Буранов» почти ничего не осталось на настоящий момент.
Я просто
момент.
Смотрю, удивительно, он такой просторный, ведь я же видел вот эти капсулы, аппараты.
Нет,
там же они
он
вот так
гораздо больше. Это должен быть роскошный суперсамолет, ракета, космический корабль, в котором было удобно сидеть, в котором
кресло
удобно было размещаться
это.
Экипажу. Конечно, посмотрите, вот если в соколе, да, вы обратили внимание...
Как в люлечке,
да,
сидит.
Да, как в люлечке, сжавшись вообще в позе эмбриона. Вот, видите, находится космонавт, это практически поза эмбриона. То есть здесь человек с прямой спиной сидит, чуть-чуть внедряется электроника, и пока еще главенствует механика.
Взгляд на космос с Земли и с неба.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.